Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Воскресший Христос в Евангелии говорит своим ученикам, что идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Это, конечно, заставляет задуматься, а как можно помимо человека проповедовать Евангелие о воскресении Христовом вообще всему миру, который включает в себя многие формы жизни, в том числе в мире животном. Но на самом деле проповедь Евангелия, свидетельство о воскресении Христовом, не только может заключаться в словах, обращенных к слушателю, тому или иному. Проповедь о Христе воскресшем – это еще и жизнь самих святых, которые могли сподобляться такой благодати, что, как, к примеру, сказано о преподобном Серафиме Саровском, про которого известно, что, например, там, медведь мог к нему приходить, что даже животные, они в святых чувствовали благоухание первородного Адама. Действительно, человек сотворен как не только образ и возможное осуществление подобия Богу, но как вообще венец творения, и в этом смысле имеющий такое царское достоинство по отношению ко всему миру, ко всякой другой твари. И когда, если мы книгу «Бытие» откроем, мы читаем о том, что к первородному Адаму Бог привел всякое животное, чтобы тот нарек ему имя, то это как раз свидетельствует о том, что в таком первородном состоянии первозданном, еще будучи непричастен грехам, страстям, смерти, страданию, человек обладал и ведением, и властью во всей возможной полноте над окружающим миром, над стихиями этого мира и в том числе над представителями этого мира, именно животными, созданными по роду и виду, также созданными Богом, но в ином качестве, чем человек, и в подчиненном все-таки человеку качестве. И когда, к сожалению, человек отпадает от Бога, то расстраиваются отношения человека не только с Богом, нарушаются, но и расстраиваются отношения человека с окружающим миром, происходит отпадение мира через человека тоже от Бога. И тварь вся, она тоже оказывается из-за человека причастна тлению, смертности, страданиям, истлению, что становится возможным только из-за грехопадения Адама и Евы. Конечно, человек современный, даже если он вооружается какими-то многими знаниями или, скажем так, инструментом там какого-то рационального познания, научного, плюс еще теми или иными плодами научно-технического прогресса, может показаться, что много чего достиг или много чего там способен препарировать, так сказать, разобраться. Но оказывается, что сколько бы та же там наука, имея какое-то там практическое приложение, те или иные, создавая благодаря своему развитию технологии новые, вплоть до так называемых нанотехнологий современных, все равно до конца тайну бытия не то что человека, а элементарного окружающего мира и органического, и неорганического раскрыть не может. Так, к примеру, один, можно сказать, из камня преткновения, как, допустим, из мира неорганического вдруг происходит жизнь органическая. Какие на эту, скажем так, тему не существовали бы современные более-менее теории, они все равно не в состоянии объяснить, что к чему. Даже исследовали как-то однажды, сколько содержится вирусов в литре океанской воды, а исследования это предпринимали именно в связи вот с этими построениями, такими исследовательскими тоже, в расшифровке там генотипа, генома человеческого, и углубляясь довольно далеко в попытках вообще найти какие-то основы молекулярное существование вообще человека, и не только человека, а вообще органической жизни, сталкивается тогда научное исследование с тем, что не в состоянии все это понять, объяснить, и в литре вот таким образом той же океанской воды обнаружили просто миллиарды каких-то молекулярных соединений, вирусов тех же, которые до конца человеку и неизвестны. И непонятно, как они именно взаимодействовали, взаимодействуют вообще с другой, так сказать, органикой, там, с бактериями, с клетками и так далее. Или как это могло происходить еще в какие-то доисторические времена. Ну, проще говоря, великая тайна творения Божьего вообще стоит за самой жизнью. Даже за жизнью мира животного, растительного, ну, просто органического, не обладающего таким разумом, как человек, казалось бы. А вот тем не менее, не случайно, даже вот в русском переводе, так это все-таки звучит, что проповедуйте Евангелие всей твари. Истинно, человек, когда перестает быть всецело преданным греху и страстям, как это в святых происходит, а становится исполнен благодати Божией, тогда и даже окружающий мир, даже представители животного мира начинают к человеку относиться по-другому. Они действительно начинают видеть в нем венец творения первородного Адама, что вот в житиях святых мы можем найти такие примеры. Но на самом деле действительно, если кто пытается жить по-христиански, исполнять евангельские заповеди, уже само наличие благодати Божией, мирного духа в человеке, оно уже свидетельствует о истине, свидетельствует о Христе, о правде Божией. Почему преподобный Серафим и говорит, что «стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть мирный дух – это, конечно, Дух Святой, но он дарует человеку и премудрость, и вообще спасение саму, жизнь вечную, и вообще, можно сказать, правильное отношение к любым явлениям окружающего мира, способность действовать по правде Божией, свидетельствовать о спасении таким образом во Христе, которое даровано. Но что такое вообще действовать правильным образом? Что есть правильно, что есть неправильно? Что, можно сказать, есть правда, что есть неправда? Ведь, как даже говорится, есть такая поговорка, что у каждого своя правда. Действительно, очень часто бывает так, что человек воспринимает то или иное событие, явление именно согласно своего какого-то понимания, своего стремления к правде. И это часто и рождает и многие конфликты, потому что даже не просто там на вкус и цвет товарища нет, а порой такие копья ломаются относительно вещей простых, а иногда, конечно, имеющих какую-то более сложную природу или подоплеку, даже применительно взять ту же историю человеческого рода к тем или иным этапам историческим, наше там недавнее прошлое, советское, так сказать, до сих пор же нет единой точки зрения там, на те или иные личности, на те или иные события. До сих пор невозможно внутри общества прийти к одному, можно сказать, знаменателю, вот, такому идейному, там, идеологическому. Но дело в том, что правда Божия, она часто выше каких-то человеческих построений, там, умственных, идейных. И это правда божественной любви, которая выше даже понимания человеческой справедливости. Почему это так? Ну, как сказал один из древних святых, не говори, что Бог справедлив, ну, имеется в виду именно прежде всего справедлив, а не милосерд. Если Бог справедлив, то я погиб. И если всем от Бога, как говорится, назначить исключительно по справедливости, то от большинства из нас во мгновение ока, как говорится, мокрого места не останется. По нашим делам, там, движениям, поступкам, мыслям, мотивам, желаниям и так далее и тому подобное. Но Бог желает каждому человеку спасения, жизни вечной, и все для этого сделал. А как мы знаем, если мы христиане, то само-то воскресение Христово, после чего можно апостолам идти проповедовать всей твари воскресение, победу над смертью, оно осуществляется именно благодаря Голгофской жертве, кресту Христову. И если так задуматься, на самом деле крест Христов, Голгофа, это неправильно. Это несправедливо. Пришел к своим, и свои его отвергают, не принимают. Ну, с точки зрения даже логики ветхозаветной истории. Закон Моисеев, тысячелетия целой истории, ожидание Мессии, тоже много столетний, даже не одно тысячелетие занимающее. Вот он, Мессия, приходит к своему же народу, и этот народ в большинстве своем от него легко отрекается, кричит Пилату: «Распни, распни его». Даже если не брать контекст ветхозаветной истории, просто чисто так вот богословски, философски, кто есть Христос? Он есть Бог совершенный и человек тоже совершенный в одном лице. Потому что благодаря воплощению самому богочеловеческому рождению Христа, он не имеет в себе греха, хотя и подчиняется условиям бытия падшего мира во грехе лежащего, но в себе греха не имеет. То есть нет никаких предпосылок для того, что он должен страдать и умереть на кресте. Каждый человек, каждый из нас, кто рожден от своих родителей естественным путем, он является, мы являемся все наследниками Адама и Евы, отпадших от Бога. Поэтому мы рождаемся, еще даже лично не успев согрешить в младенчестве своем, уже, наследуя первородный грех, уже поврежденными грехом, имеющими природу такую поврежденную грехом к смерти, которая обречена страдать, болеть, удобно преклоняема в личном плане уже тоже к греху и обречена умереть. И с этим вне Христа ничего не поделаешь. Это тоже неправильно, потому что Бог призвал человека, задумал человека, создал человека к вечной жизни, к полноте вечной жизни. Но это неизбежно по грехопадению прародителей, по их отпадению от Бога и их греховной поврежденности. Но то, что Христос умирает на кресте, это тем более неправильно, потому что в нем, опять же, нет ни греховной поврежденности, ни удобопреклоняемости к греху, а значит и нет необходимости к умиранию, к тому, чтобы разделить с нами смерть. Христос с нами смерть разделяет по любви, не по своему естеству, а по божественной любви, для чего он должен претерпеть крайнее умоление, истощание в себе божества, чтобы дать смерти в себя проникнуть добровольно. Иначе спасение неосуществимо до конца. И вот смерть, которая пытается разделить во Христе обычным путем, как в всяком человеке, душу и тело, отделить окончательно душу от тела, потому что смерть – это разделение в этом смысле, отделение души от тела. Когда тело, лишившись души, подвергается истлению, а душа идет в некие духовные пространства, уже отдельно от тела, являясь душой человека, но уже не всем человеком в целокупном своем существе. Потому что весь человек – это создан с душой и телом все-таки. И вот здесь, когда смерть пытается проникнуть во Христа, разделяя душу от тела на какой-то момент, не очень долгий, впрочем, до воскресения Христа, смерть напарывается на единое божество, над которым не властно. Смерть не может отделить, не властно над Богом бессмертным, и не может отделить от души Бога человека Христа, божество его, и от тела его не может разделить божество. Поэтому Христос и воскресает, вновь соединяя в себе то, что не может смерть разделить, человеческое, душу и тело. И таким образом смерть оказывается побеждена во веки веков, потому что во Христе это вот образец, образ, уже новый Адам, который больше первородного Адама, который не устоял в своем первородстве, отпал, согрешил. И всех нас, можно сказать, наградил природой, поврежденной грехом. Теперь во Христе новый Адам каждого наделяет, жаждет наделить новой природой во Христе, воскрешенной, преображенной, избавленной от греха и от смерти. Но это зависит от нашего выбора уже по отношению ко Христу. Это нужно взыскать спасение. И вот здесь вопрос как раз-таки не в том, что с человеческой точки зрения правильно, а что неправильно. Как раз-таки дело в том, что нам-то свойственно по-человечески искать чего-то правильного, комфортного, справедливого для себя, именно исходя из нашего человеческого понимания. Но вот здесь-то как раз проблема в том, что это совсем-таки не есть поиск спасения часто, а поиск именно некой с точки зрения чисто человеческой правды, которая может расходиться и с правдой Божией, потому что, повторимся, что правда Божия выше правды человеческой, но она превозносится над правдой человеческой не только потому, что это просто вот абстрактно так, Бог и все, Бог он выше, да, Бог он бессмертен, он всемогущ, он всеведущ, и какая козявка, пусть даже этот человек, может против этого восстать. Дело как раз-таки не в этом, а правда Божия превозносится над правдой человеческой, потому что она об этом свидетельствует через крест Христов, через собственную богочеловеческую кровь. И здесь тоже повторимся, что это неправильно, это несправедливо с точки зрения человеческой. Христос не должен страдать, не должен умирать, был бы. Он достоин был царских почестей божественных, так сказать, словословия, вполне справедливо. Но получил прежде всего крест, гвозди и копье. Почему это нам важно понять в своей жизни? Потому что все мы рано или поздно, в большей или меньшей степени, все равно сталкиваемся с какой-то скорбью, с какой-то несправедливостью, иногда даже исходящей не только от внешних людей, которых что взять, так сказать, а часто сталкиваемся с несправедливостью, чем-то болезненным, обидным, от собственных близких, от родных, от собратьев или сестер, там, по вере, казалось бы, внутри самой церкви, внутри там, прихода, общины, казалось бы, где должны были бы видеть только там взаимопонимание, увы, часто и внутри церковной бытности, да почитать жития святых, да почитать жития преподобных, жизнеописание монахов, какие порой несправедливости, конфликты вольно-невольно возникали или могут возникать внутри даже там монастырской братии, что это такого не бывает, да сколько угодно, по человеческой греховности, увы, никуда не денешься. Все равно каждый человек в какой-то степени болеет, умирает. Именно бывает, многие переживают собственных детей. А это вообще очень тяжелая история, как правило, для человека, который вынужден там, собственных детей похоронить, к примеру. Или быть свидетелями их, ну да, тоже страданий там. Иногда это вызывает ропот, и не мудрено. За что это мне, почему? Это несправедливо, да. Может быть и так. Вполне, да, по-человечески много чего может быть и несправедливого, и неправильного. Это неправильно, да. Но неправилен вот с этой с точки зрения крест Христов. Основа нашего спасения, если задуматься, это с точки зрения земной человеческой справедливости. Это совершенно неправильное явление и несправедливое явление по отношению ко Христу. Но именно по причине вот этой несправедливости и неправильности осуществляется наше спасение как воскресение Христово. И не должно, ища спасение, Богу, можно сказать, предъявлять какую-либо несправедливость. Хотя это, ну, тоже, можно сказать, как бы элементарное чувство человека. За что это мне, почему это мне? Вот как сказал уже в последние годы своей жизни митрополит Антоний Сурожский, что чтобы взыскать спасение, обрести спасение от Бога, в Боге, у Бога, получить спасение у Бога, прощение точнее, чтобы получить прощение от Бога, нужно прежде Бога за все простить. Может быть, немножко странно звучит, но это звучит довольно так вот мудро, потому что у многих людей на Бога бывают обиды. Даже если мы в этом не признаемся на словах, или даже самим себе не признаемся порой. Порой человек сам себе не признается, что он на Бога обижен. Но что-то вот грызет, гнетет, свербит как-то. Это не так было, то не так, а это почему-то не сбылось. А вот тут такая-то скорбь. И вот как-то вот часто человек даже на этом замыкается. Вот на своей какой-то скорби. Он, может, даже и прямо и не ропщет, и ничего такого, никакой хулы не говорит. А вот что-то вот внутри, вот какая-то вот автономия такая собственной скорби. И это, можно сказать, что вот такая своего рода обида на Бога. А ведь основа спасения в том, чтобы Богу дать действовать себе всецело, открыться Богу во всем, полностью открыться навстречу Богу, чтобы ничего вот этого такого автономного и даже обид каких-то непрощенных, так сказать, по отношению к близким, но и по отношению к Богу, который этого попустил, не было. Это действительно вот очень важно, когда нас начинает одолевать какие-то порой помыслы, такие состояния, а почему, а за что, а это неправильно, это несправедливо. Да можно с этим и не спорить, что несправедливо, но вспомним о Христе, о кресте Его, что Он более всех несет, понес на себе совершенно такую несправедливость, которая имеет совершенно иные масштабы, чем любая человеческая скорбь там, или горе, или ощущение какой-то неправильности или несправедливости. Бог действительно, Его любовь выше этого, но не потому, что это все отметает, или не потому, что божественная любовь этому чужда и смотрит с каких-то невероятных горних вершин, которые человеку недоступны. А во Христе Его любовь, она это все побеждает, потому что все это объемлет, и все это на кресте Христос принимает всецело своим богочеловеческим страданием, и свидетельство этому Его пречистая кровь, которая с креста истекает прежде Его воскресения, и которой мы на самом деле питаемы и спасаемы. Мы должны это понимать и жить не ропотом, не скорбностью, а истинным благодарением Богу во Христе, которое на самом деле спасительным является. Почему и главное таинство, кстати, в церкви, причащение за литургией, тоже называется благодарением Евхаристии. Помоги нам во всем этом, Господи, учиться быть истинно благодарными Богу. Аминь.